Надкушенное яблоко с Анной Букатовой.
Приветствую всех наших радиослушателей. Это программа «Надкушенное яблоко», большой выпуск, который идет на 91.2 FM каждый вторник. Сегодняшний эфир посвящен премьере российского фильма «Межсезонье», презентация которого состоялась в Перми в минувшие выходные. Наш город оказался в списке нескольких городов, где проект презентовали главные герои и режиссер Александр Хант.
Персона.
Александр Хант обрел известность в нашей стране как режиссер после выхода фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Если вы смотрели этот фильм, на вашем лице сейчас, скорее всего, одобрение. А если не смотрели, то название наверняка вас насторожило. Но я успокою. Картину «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» наши критики тогда в 2017-м назвали главным событием нового отечественного кинематографа. Также работа принесла режиссеру Ханту премию «Ника» в категорию «Открытие года» и взяла гран-при Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Известный российский актер Алексей Серебряков исполнил одну из главных ролей в фильме и снялся в нем бесплатно. В общем, запомните и посмотрите, если вы еще не видели фильм «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».
Это интересно!
Сегодня же мы ждем оценку российских критиков новой работы Александра Ханта «Межсезонье». Фильм едет с туром по стране по маршруту: Екатеринбург, Челябинск, Пермь, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань, Ростов, Воронеж. В каждом городе местные кинотеатры наполняли необычную афишу, больше напоминавшую спонтанной граффити. Также прошла премьера фильма и встреча со зрителями после нее. В Перми команда оказалась 17 июня.
Здравствуйте, всем привет. Меня зовут Александр Хант, я режиссер фильма «Межсезонье». Вот вы видите нашу заставку. Игорь Иванов отрастил волосы, и он главный герой этого фильма. Вместе с Женей Виноградовой, которая не смогла с нами добраться до вас, но передает вам пламенный привет. Смотрите, мы... надеюсь, вы уже оценили выставку внизу. Это выставка работ ребят, которые принимали участие в кастинге «Межсезонье». Это их творчество, их работы. И, как видите, странные постеры, которые висят здесь на этаже, это все, в общем, такое наше стихийное творчество, как и весь фильм «Межсезонье», потому что мы снимали этот фильм без государственного бюджета, без Минкульта, да и вообще, можно сказать, без бюджета. Снимали мы его в Екатеринбурге, и это было такое длинное приключение в жизни каждого из нас. Такое, я не знаю, можно даже сказать, партизанское кино, тернистый путь. 4 года мы его делали, снимали в Екатеринбурге, я уже сказал, да? И вот, наконец-то добрались и вместе с фильмом решили съездить в города России. Мы уже были в Екатеринбурге, были в Челябинске вчера, и вот этой ночью добрались до вас. И ужасно рады, что вы пришли к нам, что... Я так понимаю, что кинотеатрам нелегко сегодня, и каждый из вас очень ценен как зритель. А я считаю, что наше кино нужно смотреть в зале, совместно. Поэтому спасибо. Я так немножко специально говорю, потому что мы ждем, что еще кто-то сейчас придет, чтобы они успели. После фильма мы с Игорем будем здесь и будем рады выслушать ваши мысли, ваши впечатления, услышать ваши вопросы и рассказать все, что вы хотите от нас услышать. Поэтому спасибо еще раз. Вот дам еще Игорю пару слов и потом запустим.
Я бы хотел сказать просто, что я сегодня первый раз оказался в Перми в своей жизни и очень рад был познакомиться с этим городом и с людьми, которые в нем живут. И хочу сейчас пожелать просто приятного просмотра.
Кино.
«Межсезонье» Александра Ханта основывается на реальной истории. В 2016 году город Псков, потряс трагический прямой эфир в социальной сети «Перископ» двух школьников Кати и Дениса. И эта история побудила режиссера с помощью кино поговорить на тему взаимоотношений подростков и родителей. Сегодня в описании фильма значится следующее, я процитирую. «Саша 16, и она хочет совершить революцию. Для ее одноклассника Дани сказать слово «нет» своей маме уже революция. Они сбегают из дома и бросают вызов миру взрослых, пытаясь отстоять свою любовь и право быть самими собой. Свобода опьяняет подростков, и невинная детская шалость незаметно разрастается до преступления». Вот такое описание к фильму сейчас висит в интернете. Из обязательного для лучшего понимания фильма «Межсезонье» надо сказать, что актеров режиссер искал в соцсетях и лично отсмотрел более 1000 анкет, где каждого из претендентов на роль он спрашивал про отношения с родителями. Многие из этих интервью и открывают фильм «Межсезонье». Ну и саундтрек проекту «Говорящий» от молодого российского проекта с названием «Дайте танк». И этот фрагмент мы сейчас предлагаем вам послушать.
Смеяли цыгане, похитят меня. И где они все? Я бы носил серьгу и украл коня. Вдоль табора шел в поросе. Ведь воспитанным быть не модно. Как широкими джинсами, трубами. Зря вы считаете игры глупыми. В них возможно что угодно. Найдется выход из любого тупика.
На этом вступительная часть программы завершается, и далее я предлагаю вашему вниманию запись общения режиссера Александра Ханта и исполнителя главной роли подростка Дани, то есть актера Игоря Иванова, с пермскими зрителями после просмотра фильма «Межсезонье». Здесь вопросы-ответы, мнения о фильме и какие-то откровения. За плохой порой звук мы заранее просим прощения и просим понять, потому что встреча проходила в зрительном зале кинотеатра, полном людей, говорящих с разных его концов.
Когда мы занимались подготовкой и когда я общался с подростками, там особенно в детском лагере в Анапе, такое ощущение, что какая-то есть пропасть. Ну, всегда можно там сказать, что между там родителями и детьми она существует, но сейчас как будто бы... Когда я спрашивал подростков, кто такие взрослые, кто ваши родители, они отвечали, просто рисовали какой-то такой шаблонный портрет человека. И мне казалось, что проблема даже не в том, что дети не знают, кто сами взрослые, а взрослые совершенно забыли о том, что и им нужно делиться с детьми. И вот проблема, мне кажется, финала этой истории в том, что родители не понимают, что происходит с главными героями. Они просто даже про это не догадываются.
Вот смотрите, я мама, у которого сыну 13 лет.
Продолжайте, пожалуйста.
А, вот мама, сыну которому 13 лет. То есть я увидела на самом деле, что проблему в себе, что нужно заглянуть по ту сторону, ну, грубо говоря, баррикады, увидеть, что они из себя представляют там, в школе. Потому что мы, ну, современные родители, мы очень много работаем, чтобы дать им лучшее. А что у них творится в голове, ну, может быть, это не так становится важно, какая-то внешняя картинка более становится важнее, чтобы, ну, накормить, напоить, дать образование, там, хорошую одежду, там, репетиторы и все остальное. А что они чувствуют, ну, становится, ну, менее важно. И тут я на самом деле это увидела, и мне стало больно.
А вы раньше это не видели, что ли? Как бы это было непонятно? Раньше.
Ну, этот фильм показал боль. Вот мне на самом деле показал вот боль, которую я испытала как мама. Я считаю, что я хорошая мама. Ну, значит,
хорошая мама.
Ну, значит, надо как-то посмотреть ту сторону ребенка, как он видит, меня видит. Хотя хочу быть ему другом. Ну, значит, надо быть еще лучшим другом. Становление подростка – это важно, к чему это может привести. Я понимаю, что это не повсеместно, но это может быть самыми хорошими ребятами.
Я бы хотел вам ответить. Я действительно не ставил цель научить и... чтобы фильм внес в себе мораль или призывал к чему-то. Но вот то, что сейчас происходит, для меня самое ценное. Если фильм провоцирует этот разговор, который, вот, мне кажется, сейчас возникает, то, наверное, это ради этого мы и старались. И ваше мнение тоже важно и ценно.
Можно я... Сначала скажу вам большое спасибо за вашу работу. Вот. Очень глубокая поколенческая картина. И, знаете, мы привыкли к тому, что есть конфликт отцы и дети. Нас этому учат еще в школе. Мы начинаем там разбирать отцы и дети, Ромео и Джульетта. Много-много разных пластов. Но ваш фильм интересен тем, что я лично не увидела вот как такового конфликта. То есть на самом деле как будто бы его и нет этого столкновения. Да? Ребята сначала хотели устроить революцию, они что-то там пытались предпринимать, но потом они просто выбрали какой-то путь ухода. То есть как такового столкновения двух поколений-то не было. Они просто хотели остаться там, где они есть, и жить той жизнью, которой они хотят жить. И оружием было необходимо только, чтобы защититься от этого мира, чтобы их просто не трогали. И закончилось все уходом. То есть обычно... Как? Революция – это когда одно поколение сменяет другое, бывает насильственно. А здесь какая-то иная история. То есть ребята не хотят оставаться в этом мире, потому что у них ощущение, что они не могут... Ну, мне так показалось, что они не могут произвести эту революцию, что этот мир как будто бы не поменять. И поэтому они ушли в другой мир. Не знаю, вот пока так. Пока вот то, что первое пришло в голову. Поначалу я даже подумала, по-моему, фильм мне не нравится. Какой-то он такой, знаете, нарочитый. Вот эта вот дискотека, родители, которые вытаскивают за волосы голую девчонку. То есть я даже сначала испугалась, думала, на тот ли фильм я пошла. Но чем дальше раскручивалась эта история, тем страшнее становилось. И в то же время тем гармоничнее и интереснее была картинка. То есть сначала она была такой клиповой, и казалось, что ты смотришь какие-то музыкальные клипы под те треки, которые мы все обожаем. Ну, ребята их сейчас слушают, 2 года назад точно слушали. Вот. И ты как будто смотришь клипы, а потом это становится картинка на уровне Тарковского, какая-то как глубокомысленная, философская, и они обретают гармонию, эти герои. Вот. И дальше то, что мы видим. В общем, мне очень понравилась ваша работа.
Вы снимали практически без денег. Мы когда ехали,
у нас свои деньги вложили?
Я вложил свои деньги, Максим вложил сильно большую сумму своих денег. И я могу сказать, что кажется, что, наверное, мы потратили много, но очень многое мы решили бесплатно. Мы договорились, и нам невероятно помог город, потому что там есть момент, когда машина врезается, идет дождь. В этот момент с нами была полиция, пожарные, скорая помощь, и даже батюшка у нас оказался рядом с нами. И все они нам помогали исключительно потому, что хотели помочь, и мы ничего... А если бы мы снимали в Москве, я могу сказать, какой бы тогда был бюджет. Он был где-нибудь 150 миллионов, потому что там мы бы...
Но в Москве вы бы не нашли таких типажей, это же культовый персонаж.
Да я не собирался там снимать, это даже вопрос не денег. Москва для меня такое место, где снимать кино в принципе невозможно, как мне кажется. Просто настолько все испорчено деньгами, что там мало остается от каких-то настоящих идей.
Спасибо за фильм. Фильм очень понравился. И планируете ли вы снять какой-нибудь фильм в нашем городе?
Я думаю, что...
У нас много теперь снимают просто.
Да, что?
У нас много стали снимать перми.
Да, мы слышали, что у вас появилась кинокомиссия, и вообще и прекрасно. Я вообще топлю за то, чтобы региональное кино развивалось, росло, и мне кажется, это большое упущение, что на наших экранах нет многих мест, которые мы знаем, мы любим, и которые просто для экрана большой подарок.
У меня, да, еще один вопрос. Не могу не спросить, вот тоже насчет интервью. К вам обоим, кстати. Игорь, как ты ответил на вопрос про отношения с родителями, которые задавали вот вначале многим ребятам? То есть тебя же там нет, твоего ответа, но интересно было бы. И как бы вы на него ответили? Сами.
Про отношения с родителями. Ну, тогда у меня очень хорошие, на самом деле, родители, которые вообще там сейчас, по крайней мере, тоже, и вообще всегда, они, в принципе, мне очень много всего разрешали. Но я помню, что тогда, в 16 лет, мне казалось, что мне мне хотелось что-то сделать такое, вот, что казалось, за что мне казалось, что они меня могут убить, как бы, вот, что они мне точно никогда не разрешат.
То есть пересекаешься ты прям с этим персонажем, получается?
Ну да, вообще, по-моему.
У меня прекрасная мама, она так обо мне заботилась. Я вырос без отца, она обо мне так хорошо заботилась, что, в общем-то, благодаря ней я попал в кино. Дело в том, что я, будучи там, ну, наверное, даже еще ребенком, очень активный какой-то образ жизни вел и постоянно себе что-то ломал, вредил, ну, в общем, как-то там ногу подворачивал. И она, будучи прагматичным человеком, хорошо меня страховала. И за каждую свою травму я получал деньги. И как-то в 8 классе я выпрыгнул со 2-го этажа школы с урока истории. Ну так, похулиганить вместе со своими друзьями, одноклассниками. И они приземлились удачно в сугроб, а я неудачно сломал себе ногу. И тогда мне получил большую сумму. И на эту сумму я купил себе видеокамеру. И она стала каким-то очень важным элементом в моей жизни. У меня прекрасная мама. Она, может быть, излишне обо мне заботилась. И я это чувствую до сих пор. И где-то я, наверное, рассказываю и про свои отношения. А с отцом я много не общался. И я вырос, на самом деле, с обидой мамы на отца. Я всегда отца считал каким-то нехорошим человеком. Потому что он там бросил, он там не занимался и вообще как-то не участвовал в нашей жизни. И еще у него проблемы с алкоголем были тогда. И когда я уже учился во ВГИКе, то есть мне уже было 24 года, я понял, что мне нужно познакомиться со своим отцом, узнать вообще, что это за человек. Я целенаправленно начал, приезжая к себе домой, с ним общаться. И когда он начал рассказывать вообще про то, как он прожил жизнь, я просто начал видеть какие-то его картины. Для меня это было так важно, потому что я как будто бы что-то узнавал про себя. В этом было много того, что я про себя как будто бы не знал. И я очень рад, что этот момент случился, потому что в скором времени, к сожалению, алкоголь привел к тому, что он так повредился головой, и что, в общем, перестал понимать реальность. И он сейчас живой, и он там находится, как ни странно, в доме инвалидов, куда я его отвез. Такой вот странный поворот, и причем это перед фильмом первым. Вот. Но я отвез его, конечно, не потому, что мне нужна была его квартира, а потому что, ну, мы нашли то место, где действительно ему могли помочь, и ему нужен был профессиональный уход, и он до сих пор там. И раньше мы как-то часто поддерживали связь, сейчас не очень. Я вот как-то этот момент переживаю. Ну, люблю своих родителей.
Протест-то был против чего? Вы сказали, что протестовали бурно.
Да вообще, мне просто я помню очень прекрасный момент между 9 и 10 классом, когда я и мои близкие друзья, нас было трое, и вот нам нужно было делать все, что нельзя. Вот все, что называется правилом, все, что называется нормой, мы хотели так или иначе сделать наоборот, наперекор. И мне кажется, это можно объяснить, как я сейчас и объясняю, тем, что ты пытаешься таким образом самоутвердиться. Ты пытаешься сказать себе и миру, что я буду решать, что так, а что не так. Мне кажется, только из-за этого.
Александр, можно вас еще спросить, что послужило источниками вдохновения? То есть, может быть, какие-то книги, фильмы и музыка, там, что-то еще? И вообще, какие у вас любимые фильмы, мне интересно?
Ну, я могу много перечислять. Тут есть отсылки прямые. Там есть, когда Даня нажимает «отклонить вызов мамы», появляется мальчик с игрушечным оружием. Почти это незаметно, но это кадр из фильма «Гума» Хармони Корина. А потом есть на стене у девочки фотография, там мальчик с такими раскрашенными глазами. Это мальчик из сериала «Малыш Кен-Кен» Брюно Дюмона. Я могу сказать, что я изучил опыт Динары Асановой, которая, я считаю, что просто потрясающий, гениальный режиссер, который много работал с подростками. Я думаю, там многие знают фильм «Пацаны», «Не болит голова у дятла». Потом есть прекрасный фильм «Умри, замри, воскресни», который был снят в 90-е. Тоже про детей, к сожалению, забытый фильм. Мой мастер Шахназаров, и у него есть прекрасный фильм «Курьер», который тоже, безусловно, на меня, еще даже не будучи студентом, его повлиял. И есть прекрасный фильм «Асса», который я тоже изучил вдоль и поперек, и это тоже был источником нашего вдохновения. Ну, еще масса фильмов. А то, что вот я люблю сейчас и могу сказать и посоветовать, это есть такой режиссер Квентин Дюпье. Это такое абсурдное кино. Вот если хотите...
Спасибо.
Да, вот посмотрите.
Да, я хотела узнать. Вот вы сами упоминали пару раз, что в той истории, которая в реальной жизни происходила, важную роль играли социальные сети и часть всего, что с ними происходило, они сделали таким почти перформансом. А то, что в фильме нет социальных сетей, вообще не пользуются, это скорее технологическое решение, потому что сложно такое снимать в кино. Или концептуальное, потому что вот если подростка лишит социальных сетей, то можно что-то другое
придумать. Да, мне на самом деле часто говорят, почему я так отошел от социальных сетей, и была же трансляция. Но мне кажется, эта трансляция... Для меня она не ключевой момент этой трагедии Кати и Дениса. Я не считаю, что если бы не было перископа, то мы просто вообще про это не узнали. Вот так я думаю. Из-за этой трансляции мы просто увидели, что происходит в этот момент. И из-за этого стало так очевидно. Все бы просто назвали их, ну, сумасшедшие дети совершили самоубийство. Видимо, так немножко у них было что-то плохо с головой. А мне кажется, все было с ними нормально. И это мы узнали благодаря трансляции. Поэтому, когда я занимался межсезоньем, и когда я много общался с детьми, и когда я понял, что вот мне нужно в истории, чтобы девочка сказала, нужно устроить революцию, то эта революция, она как бы против всего, и в том числе против телефонов. То есть они вот выбрали, как бы мы не такие будем, как все. И когда она заставляет, можно сказать, выбросить телефон, это вот, да, так мне хотелось, чтобы они были и без социальных сетей.
Про дом, где финал происходит, куда уходят ребята, спасаются. Вот. Как его нашли? Он где-то в Екатеринбурге, тоже под Екатеринбургом.
Мы его не нашли, мы его в итоге построили. Мы нашли отличное место, где стояла брошенная баня. И мы эту баню перестроили, сняли с нее крышу. В общем, наш художник Никита Евглевский, пока мы снимали, все это время строился дом, и, наверное, месяца 4 он строился. Так что это дом, который вот был создан руками художника.
Александр, хотела поблагодарить вас за такой чудесный фильм. Я считаю, что такие фильмы нужны и важны в наше время. И в последнее время стала замечать очень часто много классных картин именно наших русских режиссеров. И безумно приятно осознавать, что такие фильмы снимаются на Урале. Вообще, на самом деле, у меня нет никаких вопросов к вам. Все очень круто, здорово. Просто хотелось сказать вам большое спасибо, потому что нам уже пора бежать. Хотела сказать, на самом деле, то, что еще когда вот эта группа зарождалась в межсезонье, я участвовала в кастинге на отбор главных персонажей. К сожалению, его не прошла, но я не расстраиваюсь. И за тот момент, сколько там прошло, 4 года прошло, я очень сильно изменилась, и мне кажется, я просто помню, что я туда отслала. Я думаю, я поняла, почему меня не взяли, и я думаю, что вы очень круто подобрали актеров. Актеры реально молодцы. И просто спасибо вам огромное за эту чудесную картину.
Друзья, на этом программа «Надкушенное яблоко» на этой неделе завершается. На премьере фильма «Межсезонье» в Перми была Анна Букатова. Здесь же можно добавить, что картина уже имеет приз молодого жюри 37-го Варшавского международного кинофестиваля и главный приз первого открытого российского фестиваля современного и актуального кино «Алафейская гора» в Тобольске. Сейчас же «Межсезонье» идет в пермских кинотеатрах. Спасибо, что были с нами, и оставайтесь на 91.2 FM.
Это была программа «Надкушенное яблоко». Оставайтесь с нами.